Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Православное радио «Радонеж» начинает передачу. У микрофона Илья Агаев. Сегодня в нашем эфире с 20 до 21 часа мы предлагаем вашему вниманию чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия и авторскую программу Домития Завольского «Академический час». С 21 до 22 часов прямой эфир. У микрофона отец Савва Тутунов. С 22 до 23 часов вы услышите житие праведного Филарета Милостивого, память которого Святая Церковь отмечала вчера. Затем мы предложим вашему вниманию авторскую программу Сергея Худиева «Редакционный комментарий» и программу «Радиофорум», посвященную митингам, прошедшим в России на прошлой неделе под лозунгом «За честные выборы». С 23 до 24 часов мы представим вашему вниманию авторскую программу Юлии Павлюченковой «Рай. Истинный и ложный».
Никакое гнилое слово не исходит из уст ваших, а только доброе для назидания в вере, дабы оно доставляло благодать слушающим. В эфире радио «Радонеж».
Дорогие братья и сестры, мы с вами уже долгие годы, более 20 лет. И кажется, что Радонеж существует уже как бы сам по себе. Но это не так. Радонеж существует исключительно на пожертвования своих слушателей. Помните об этом. Мы максимально упростили способ пожертвования. Проходите мимо терминала Киви, но вложите в него 500 рублей, 1000, ну сколько кто может. Поверьте, лишиться эфира мы можем в любое время. Помогите нам.
Чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворцев в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Сегодня в церковном календаре Евангелие от Луки, глава 20, стихи 9-18, зачало 100. «И начал Иисус говорить к народу притчу сию. Один человек насадил виноградник и отдал его виноградарям, и отлучился на долгое время. И в свое время послал к виноградарям раба, чтобы они дали ему плодов из виноградника. Но виноградари, прибив его, отослали ни с чем. Еще послал другого раба, но они этого, прибив и обругав, отослали ни с чем. И еще послал третьего, но они и того изранив выгнали. Тогда сказал господин виноградника: «Что мне делать? Пошлю сына моего возлюбленного, может быть, увидев его, постыдятся». Но виноградари, увидев его, рассуждали между собою, говоря: «Это наследник, пойдем убьем его, и наследство его будет наше». И, выведя его вон из виноградника, убили. Что же сделает с ними господин виноградника? Придет и погубит виноградарей тех, и отдаст виноградник другим. Слышавшие же это сказали: «Да не будет». Но он, взглянув на них, сказал: «Что значит сие написанное? Камень, который отвергли строители, тот самый сделался главой угла. Всякий, кто упадет на тот камень, разобьется, а на кого он упадет, того раздавит». Эту яркую притчу мы все хорошо знаем. Она в немногих словах раскрывает судьбу Израиля и не только его, но прежде всего Израиля. Виноградник, который насадил Господь, возлюбленный виноградник, как говорит пророк Исаия, есть Израиль. А господин виноградника — сам Бог. И Бог отдает виноградник делателям, духовным вождям своего народа. Слуги, которых посылает Бог виноградник, — пророки. Одних из них избивают, других убивают. А Господь, долготерпеливый и многомилостивый, снова и снова посылает слуг, чтобы устыдились виноградари и вспомнили о том, что им надлежит делать. И, наконец, сын, которого посылает господин виноградника, есть никто иной, как Господь наш Иисус Христос. Самое страшное заключается в том, что люди, которым был послан сын господина виноградника, абсолютно точно знали, что это сын. Это самое поразительное в притче. Они ищут убить Сына Божия не потому, что не знают, что Он Мессия, а потому, что знают, что Он Мессия. Тут нет никакой путаницы, каких-то случайных совпадений. Они точно знают, что Он собой представляет, не сомневаются в Его чудесах, видят силу Божию, которая в Нем действует. И именно от того, что они знают, что это не уже Мессия какой-нибудь, а подлинный Мессия, они ищут его убить. Эти люди думают, что появилась реальная возможность убить Бога и стать свободными. Мы с вами часто говорим о той свободе, которая сейчас проповедуется в мире, как о новом всепобеждающем учении 21 века. Это та самая свобода, когда человек хочет, чтобы Бог ему не мешал, чтобы Бога можно было изгнать из своей жизни, убить в конце концов и остаться с дарами, полученными от Бога. Суть этой свободы, говорят они, заключается в том, что человек, если он хочет осуществить себя, раскрыть свою природу до конца, не должен иметь никаких нравственных или религиозных ограничений. Ради такой свободы совершилось злодеяние, о котором слышим мы в Евангелии. Мы знаем, что это пророчество исполнилось, когда первосвященники и книжники-фарисеи взяли Христа и предали Его на смерть. Но мы должны также знать и то, что все продолжается до последнего раскрытия тайны беззакония, как в истории израильского народа, так и в истории всех народов, которые не приняли Христа. Святой Иоанн Златоуст говорит, что дары Божии непреложны. И когда богоизбранный народ направляет свои дары исключительно на земное, он может больше всех преуспевать в земном. Ибо сыны века сего догадливее сынов света в роде своем. Мы видим, как осуществляют сегодня сыны века сего свое господство во всем мире. Слушая притчу, мы думаем, что мы, православные христиане, являемся как раз тем народом, которому передан этот виноградник, и он должен принести стократный плод. И это действительно так. Но вот о чем нам нельзя никогда забывать. Если мы, зная Христа, зная о тайне Его смерти и воскресения, причастные благодати Христовой Церкви, не живем по нашей вере, мы сознательно отвергаем Бога. Зная путь Божий, избираем свободно и сознательно свой собственный путь. Тайна беззакония совершается на разных уровнях. Не только во внешнем мире, но и внутри самой церкви. «Камень, который отвергли строители, — говорит Христос, — сделался главой угла. От Господа бы сеясь дивен в очи всех наших». В течение всей истории происходит это отвержение Христа. Мы видим попытки уничтожить Его, истребить имя Его из памяти человеческой в нашем Отечестве в минувшем веке. Но всегда Христос, распятый и поруганный, оказывается господином истории. Он в центре всего, что происходит, судья и царь мира. Господь говорит, что всякий, кто приткнется об этот камень, разобьется, а тот, на кого этот камень упадет, того он сокрушит. Речь идет о двойном падении. Камень — это Христос и заповеди Его. Сознательное отвержение заповедей Божьих подобно попытке пробить головой каменную стену. Это есть ничто иное, как беснование, безумное самоуничтожение человека. Падения и соблазны могут быть иногда как бы по неведению, когда человек внезапно притыкается, но бывает и сознательное противление Христу. И тогда этот камень, который есть Христос, всей правдой, всей любовью своей падает на всякую неправду, на всякое сознательное отвержение правды и любви и сокрушает противящихся ему. Страшно приткнуться о камень заповедей Божьих, но бесконечно страшнее, когда это становится окончательным выбором, когда человек принимает сторону того, кто обладал некогда всеми дарами света, а стал падшим ангелом, тьмою, врагом Божиим. Таинственно совершается промысел Божий в истории, и одновременно он слишком очевиден. «Горе тому, через кого соблазн приходит, — говорит Господь, — и не меньшее горе тому, кто без сопротивления поддается соблазнам. Но всякому, кто устремляется строить жизнь по правде Христовой, подается неодолимая крепость от Господа и радость, которой никто не может отнять».
Вы слушали чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона был настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Программа «Академический час». У микрофона Дометий Завольский.
Добрый вечер. А в гостях у нас вновь доктор исторических наук, профессор Российского университета театрального искусства ГИТИС, главный специалист Российского государственного архива социально-политической истории, педагог, публикатор, исследователь Александр Витальевич Репников. Достаточно давно Александр Витальевич занимается, я так понимаю, еще со студенческих лет.
90-х, да.
Александр Витальевич занимается личностью Льва Александровича Тихомирова. В 2008 году в издательстве «Роспен» вышел дневник Льва Александровича Тихомирова за 1915-1917 годы. Это только малая, где-то, насколько я понимаю, десятая часть этого дневника.
Да, это очень небольшая часть его дневника Тихомирова. Он вел его очень долго, вел его более 30 лет, и сюда вошли записи с 15 по 17 год. Дневник достаточно быстро разошелся, тираж у книги был 1000 экземпляров, более 15 откликов появилось в журналах, газетах, на интернет-сайтах. И мы планируем продолжать и дальше работу. Сейчас, в конце этого года, должна выйти монография «Две жизни Льва Тихомирова», которую мы подготовили вместе с сургутским историком, доктором исторических наук Олегом Анатольевичем Милевским. Олег Анатольевич тоже занимается Тихомировым с конца 90-х годов, защитил кандидатскую, потом докторскую диссертацию, и обе диссертации посвящены Тихомирову. Я думаю, это будет очень интересная работа, она достаточно информативная, объем более 500 страниц большого формата.
Насколько я понимаю, ваша докторская диссертация посвящена проблеме русского консерватизма.
Совершенно верно.
Но Лев Александрович Тихомиров, помнится, был одним из идейных руководителей движения «Народная воля». Каким образом он оказался, как я понимаю, одним из героев вашей докторской диссертации и героем многих ваших публикаций?
Совершенно верно. Лев Александрович начинал как революционер, и этот период его жизни, на мой взгляд, сейчас совершенно незаслуженно забыт. Иногда мне попадаются публикации в современных консервативных изданиях о Тихомирове, и там иногда пишут следующим образом. Лев Александрович обманом был
вовлечен в беззаконную организацию «Народная воля»,
но потом раскаялся и стал правоверным монархистом. И вот этот период, до того момента, как он раскаялся, написал знаменитое прошение к Александру Третьему, просто выкидывается из жизни. Я думаю, что Тихомиров бы очень был обижен и совершенно не согласился бы с такой трактовкой его жизни. Ведь для него то, что он делал, находясь в рядах «Народной воли», а ранее находясь в рядах кружка чайковцев, было очень важно. И Тихомиров в старости не случайно пишет воспоминания не столько о своих коллегах-консерваторах, Кирееве, Леонтьеве, сколько о своих друзьях-революционерах. Он вспоминает Халтурина, Перовского, вспоминает Желябова, вспоминает многих других. И, кстати, эти воспоминания, написанные на склоне лет, отличаются мягкостью тона. Поэтому, я думаю, когда сейчас в силу каких-то причин вычеркивают жизнь Тихомирова до момента его перехода к монархистам, до момента его вот этого покаяния, делают очень неправильно. И мы в своей книге попытались рассмотреть две жизни Льва Тихомирова, она так и называется, две жизни Льва Тихомирова, потому что была жизнь Тихомирова-революционера и была жизнь Тихомирова-монархиста, Тихомирова, который отошел от своей прежней деятельности, но не проклял ее, не отрекся от нее в полдебери. Это тоже была его часть, и он не мог разорвать себя пополам, он не мог выбросить то, что составляло значительную часть его прошлой жизни. Он пытался это осмыслить, и это тоже очень важно, потому что опыт Тихомирова. Это опыт человека, зашедшего очень далеко по пути борьбы с властью и потом сделавшего также очень много для того, чтобы эту власть спасти, но не сумевшего воплотить свои идеалы в жизнь и в результате дожившего до февраля и октября 1917 года и увидевшего, как власть, которую он пытался спасти, рухнула.
Александр Витальевич, скажите, пожалуйста, а из какой семьи происходил Лев Александрович?
Из семьи, где было много православных священников, и это тоже очень важно. Его отец, правда, эту традицию прервал, но тем не менее, надо сказать, что семья была с хорошими консервативными основами.
И, насколько я понял, он принадлежал к духовному сословию.
Да, совершенно верно. И отец Тихомирова, между прочим, был по-своему тоже бессеребренником. И, кстати, что интересно, само рождение Тихомирова связано с определенной легендой. По семейным преданиям, перед его рождением, мать увидела во сне святителя Митрофана, который ее благословил, и хотела назвать сына в его честь. Однако первый сын, Владимир, который родился, ранее обрадовался появившемуся на свет брату и настоял на имени Лев, потому что имя Лев носил другой сын семьи Тихомировых, который, к сожалению, умер в младенчестве. И вот Володя очень обрадовался, что у нас опять есть мальчик, у меня есть брат, у меня есть Лева, и поэтому мальчику дают имя Лев. Но Лев Александрович в дальнейшем носит на груди образок святого Митрофана и убежден, что этот знак играет особую роль в его жизни. Кстати, это тоже во многом значимый момент. Человек уходит в революцию, но вместе с тем у него сохраняются религиозные основы, у него сохраняются какие-то основы добра и зла, заложенные в детстве. Хотя, надо сказать, что отец его все-таки был не консерватор, а скорее придерживался умеренно либеральных взглядов.
Он был, насколько я понимаю, медиком.
Да, совершенно верно. Отец его был доктором и был, кстати, большим идеалистом в отношении своих обязанностей. Тихомиров впоследствии вспоминал, что отец считал, что должен оказывать помощь каждому больному. В результате его любили, уважали, но денег не давали. То есть можно сказать, что это такой был подвижник, идеалист, и мне кажется, что впоследствии вот эти основы, заложенные в семье, они повлияли уже на жизнь самого Тихомирова во многом. И вот он заканчивает гимназию в Керчи, потом, соответственно, заканчивает ее, кстати, золотой медалью, поступает в Московский университет, и начинается у него совсем новая жизнь. Здесь он идет не только по стезе научной, здесь он идет и по стезе революционной.
Ну, вначале, я так понимаю, он поступает на юридический факультет университета, а затем переводится на медицинский.
Да, совершенно верно. Дело в том, что ходили слухи, что поступающих на медицинский строго экзаменуют по латыни. А у Льва Александровича была серьезная проблема с языками. А эта проблема сохраняется у него на всю жизнь. И вот читаешь дневники 15-17 годов и более ранние, он иногда делает ошибки, если пишет что-то на других языках. Кстати, в эмиграции ему это доставляло очень много проблем. Другие революционеры жили переводами. Вот Степняк Кравчинский, например, знал языки, мог на языках писать прекрасно. А Тихомирову это все давалось очень большим трудом. И он во многом не смог адаптироваться за границей еще из-за того, что не знал языков. Вот это проблема, которая тоже во многом из детства идет, да, из этого периода гимназии, из университета. И вот он поступает на юридический факультет, чтобы сразу перевестись на медицинский. Но медиком он так и не станет.
Поскольку он очень быстро примкнет, кстати, в каком возрасте, насколько я...
1871 год.
Ему 18 лет?
Соответственно, 52-й родился, вот...
18-19 лет.
Менее 20 лет получается. И это тоже во многом закономерно. Тихомиров искал применение своим силам и видел, что вокруг него в университете очень мало кто занимается наукой. Очень мало кто, если он не нацелен на карьеру, пытается как-то серьезно изучать литературу. И даже вспоминал совершенно восхитительный случай, когда приятель рассказал ему последнюю книгу Жюля Верна, как будто это некий научный роман, и якобы вот все то, что там описано, это действительно подлинное открытие, которое произошло вот буквально чуть ли не на днях.
Да, это во Франции, а у нас-то? Ну что ж, а как попадает Лев Александрович в народническое движение?
Ну, это произошло не сразу. Дело в том, что в Москве в тот период движение радикальное было не столь активным, как в Петербурге. И вот Тихомиров, уже составив себе определенный авторитет, как пропагандист, как агитатор, в 1873 году едет в Петербург и уже осенью там достаточно прочно оседает. У него уже есть связи в нелегальных кругах, у него есть знакомые. И, наконец, Лев Александрович находит себя. Он начинает писать сказки для народа. Естественно, сказки революционные были, и всем очень нравились. О том, как эти сказки нравились, вспоминал и Кропоткин, и Короленко, и многие другие. Наконец, об этом говорит тираж. Книги Тихомирова выпускались тиражом достаточно большим, а это значит, что они пользовались спросом.
Тогда они выходили вполне официально.
Нет, подпольно, конечно же. Это были подпольные издания, где под видом сказок очень так доходчиво объяснялось о том, почему народу надо бороться за свои права и с кем ему нужно бороться. Это были сказки о четырех братьях, это была Америка знаменитая Тихомирова и многие другие брошюры, которые действительно пользовались очень большим спросом, а это говорит о литературном таланте автора.
Но уже тогда, уже в возрасте 20 там, с небольших лет, он уже занимался совершенно неподцензурным творчеством. Он пошел значительно дальше Салтыкова и прочих.
Неподцензурным, потому что печатался неофициально, естественно. И многие прекрасно понимали, что Тихомиров – это не тот человек, который может заниматься какими-то акциями, от которого нужно требовать действий. Кстати, друг Тихомиров, известный тоже народовольец Михайлов, он так и подчеркивал, что Лев Александрович приспособлен хорошо для литературной работы. Это золотое перо партии, но он не может участвовать в каких-то акциях, потому что это совершенно не его профиль.
Ну, все же золотое перо уже партии, то есть его сочинение даже при тогдашней относительной свободе слова никак не могли бы идти в печати. Не могли бы не навлечь на себя какие-то последующие цензурные полицейские преследования.
Да, безусловно. Хотя потом Тихомиров очень свободно, под псевдонимом, естественно, сотрудничал в легальной печати. он сотрудничал у Станюковича, он сотрудничал у Шелгунова, и они платили ему очень высокий гонорар, потому что у него действительно была хорошая публицистика. Он мог описать какие-то события повседневности со своей точки зрения, и это была точка зрения не тривиальная, неординарная. То есть можно сказать, что Тихомиров уже тогда пытался дойти до самой сути проблемы. Он пытался идти своим путем. И это иногда вызывало недоумение, потому что иногда его оценки входили в некое противоречие с партийной линией. Хотя народники были люди достаточно незашоренные, но все-таки у Тихомирова возникали конфликты по различным вопросам, потому что он был человеком, который умел отстаивать свои принципы и вовсе не хотел ими поступаться.
На базе народников-просветителей, на базе этих идеалистических кружков, занимавшихся самообразованием и просвещением народа и зачастую безвозмездным трудом, или почти безвозмездным трудом на благо народа, люди в том числе создавали современную по тем временам социальную инфраструктуру, там, где ее еще не было, где не было медиков, где не было учителей, хотя, разумеется, некоторые из них шли и занимались достаточно лобовой агитацией в пугачевском духе и, в общем, довольно быстро попадали в полицию, поскольку народ их не понимал и не одобрял.
Да, народ их одобрял там, где они пытались его просвещать и пытались работать, трудиться как-то. А вот когда они что-то говорили против царя, то их в основном или не понимали, или принимали соответствующие меры. Это тоже очень любопытный момент. И здесь я хотел бы обратить ваше внимание на судьбу Тихомирова после ареста. Мне кажется, это очень важно, потому что здесь уже наступает совсем новый этап. Из тюрьмы Тихомиров выходит ожесточенным человеком. И после этого переходит на нелегальное положение. То есть, по сути, он противопоставляет себя государству уже достаточно явно и открыто. Почему это произошло, это особый разговор, и я хотел бы об этом рассказать. Большая проблема состояла в том, что Тихомиров, который, в общем-то, попал в тюрьму как агитатор, и проходил-то он по процессу 193 народников-пропагандистов. Вдумайтесь, процесс 193 человек. Значит, здесь я хотел бы еще сказать несколько слов о том потрясении, которое испытал Тихомиров. Ему тогда было 20 с небольшим лет. И вот он попадает в одиночную камеру в доме, сначала в Петропавловской крепости, потом его переводят в дом предварительного заключения. И, соответственно, его не допрашивают. Его оставляют под постоянным наблюдением, и он начинает чувствовать себя человеком, который, может быть, год, два, три, там, 10 лет вот так вот проведет еще до того, как кончится его следствие. Он ничего не знает. Он просто-напросто находится в шоке, и об этом свидетельствуют его последующие воспоминания. Его вся суть, все, что у него есть на душе, направлено только к одному – найти какую-то возможность общения. И вот когда летом в форточку к нему в камеру прилетают мухи, он делает совершенно, в общем-то, странное действие с точки зрения нормального человека. Но с точки зрения человека, который сидит в одиночке и изолирован от общение, это понятно. Он ловит мух крупных, привязывает к ним записочки, написанные на папиросной бумаге, клапкам, и отпускает этих мух.
На улицу?
Да. Одиночное заключение доводило его почти до сумасшествия. Маленькая камера, тюремная одежда, отсутствие возможности рассказать родным о том, где он находится. То есть человек пропал, да? И его очень заботит то, что близкие об этом не знают, то, что об этом не знают его друзья, и под грозом всего этого Тихомиров пытается хоть как-то отвлечься от тяжких дум, он решает смастерить себе карты. Но не для того, чтобы с кем-то играть, потому что он в одиночке сидит один, а для того, чтобы раскладывать пасьянс. Он собирает гильзы от папирос, потом готовит нечто вроде туши из хлеба, смешанного с копотью от керосинки. Наконец он разрисовал двойки, тузы, но когда Тихомиров был на прогулке, его колоду нашли и изъяли. И тогда он начинает собирать разноцветные клочки, красные, зеленые, желтые, которыми заклеены резинки в книжках папиросной бумаги. То есть он берет папиросы, их раскладывает, там, раздирает как-то и, соответственно, вытаскивает цветные вот эти маленькие бумажки, вставочки. Для чего? Для того, чтобы на фоне этих тюремных стен, на фоне этой беспросветной серости, видеть хотя бы маленькие кусочки яркого цвета. Он раскладывает эти листочки и наслаждается, когда они освещаются лучом солнца, видом разноцветных точек. Но его действие показалось странным, подозрительным, и его бумагу забрали. И тогда Тихомиров, как он впоследствии признавался, начинает делать мыльные пузыри, подставлять их под лучик солнца, проникающий в камеру, и любоваться перламутровыми переливами. Вот те, кто отрицают все то, что связано с жизнью Тихомирова до его покаяния, они просто вычеркивают и этот период его жизни. Но для самого Тихомирова это имело колоссальное значение. Я думаю, он никогда бы не согласился вот так вот перечеркнуть свое прошлое. Да, он многое пересмотрел, да, он во многом раскаялся. Но изучая Тихомирова, мы должны собирать его жизнь по крупицам, начиная от рождения до смерти, а не выдергивать какие-то отдельные этапы. Когда Тихомиров выходит из тюрьмы, его встречают как героя. Вот это тоже очень важный момент. В тюрьме Тихомиров не пересматривает свои взгляды. Он, наоборот, костенеет в своем противостоянии власти. И это противостояние у него уже теперь носит личный характер. Он не просто за какие-то отвлеченные идеалы борется, он мстит власти, которая, по его мнению, совершенно незаслуженно, как он сам писал, за вздор, за дурацкую брошюрку, это из его письма к Новиковой, посадила его, держала 4 с лишним года в заключении, потом вытащил на этот процесс 193, и более того, после того, как Тихомиров вышел на свободу, еще и отправила его под надзор. И вот в этот момент, когда он вышел на свободу, у него, естественно, уже есть ореол героя, у него есть определенный авторитет, и вдруг приходит последняя капля, да, приходит письмо от Перовской, которая, между прочим, была возлюблена Тихомирова, и он чуть-чуть было даже не стал ее мужем. Это очень интересный момент, о котором в книге подробно будет рассказано. И вот письмо от Перовской становится буквально последней каплей. Тихомирову казалось, что он, который только что вышел из тюрьмы, но тем не менее помещен под надзор, попадает вновь в какую-то клетку. И когда приходит это письмо, он бежит. Бежит без денег, без планов, бежит, надеясь на то, что сумеет разыскать своих товарищей. По сути, Тихомиров переходит на нелегальное положение и начинается его скитание по России.
Еще по России.
По России пока. А потом, после разгрома партии Тихомиров в 1882 году, убывает за границу. Сначала он, соответственно, убывает в Женеву, потом он обосновался в Париже, и здесь уже продолжал заниматься вместе с Лавровым, редактируя «Вестник народной воли», революционно-пропагандистской деятельностью. Однако происходит очень важное событие в жизни Тихомирова, которое приводит к перелому, очередному перелому в его судьбе. В 1888 году в Париже выходит его брошюра «Почему я перестал быть революционером?». А выходу этого покаянного издания предшествует определенная переоценка ценностей.
Скажите, пожалуйста, Александр Витальевич, насколько Тихомиров был связан с боевым ядром народной воли вот в период 78-81 годов, этих наиболее трагических событий?
Тихомиров всячески открещивался от того, что он принимал участие в убийстве Александра II. Но о том, что такое убийство готовится, он был в курсе. Более того, его жена, кстати, она была беременна в тот момент, она также была в курсе, что готовится убийство императора, и даже участвовала косвенно, не активно, но тем не менее участвовала в подготовке этих действий. Поэтому можно сказать, что Тихомиров, хотя и не виновен непосредственно в гибели императора, но тем не менее чувствовал кровь на совести, чувствовал, что это должно закончиться каким-то покаянием. И когда Тихомиров уже после покаяния вернется в Россию и приедет в Петербург, первое, что он сделает, это пойдет к гробнице Александра II. Но здесь нужно понимать трагедию Тихомирова. Его друзья убили императора, а Александр III повесил его друзей. Ну, естественно, не в буквальном смысле слова повесил, но тем не менее, это факт. И я сейчас очень много думаю о том, остался ли кто-нибудь среди друзей Тихомирова после этого его трагического перелома из старых кадров, из революционеров. И практически никого не вижу. Да, у кого-то это вызвало шок. И, например, та же Фигнер считала, что Тихомиров сошел с ума. Кто-то, как Морозов, заявлял, что от Тихомирова всего можно было ожидать. Кто-то просто ему сочувствовал. Но так или иначе, из старых связей у него уже ничего не оставалось. Друзей там не было. И возникает вопрос, а появились ли у него друзья, когда он стал монархистом? Такие же друзья, как, например, соратники по народной воле. Он начинает переписываться с Леонтьевым, Леонтьев умирает. Победоносцев был скорее не другом, а человеком, который Тихомирова в силу определенных причин продвигал и ему содействовал. То есть это некий покровитель. Генерал Киреев это скорее тоже покровитель. Вы знаете, я не могу найти в окружении Тихомирова, после того, как он перешел в лагерь монархистов, человека, которого можно назвать было бы его близким другом.
Ну, насколько я понимаю, Тихомиров в 88-м году, да, опубликовал свои покаянные вот эти записки. Он, соответственно, разошелся с тогдашней русской эмиграцией социалистической направленности. Вот он начал готовить почву для возвращения в Россию, было получено разрешение. И что делает Тихомиров, вернувшийся в Россию? Ну, надо сказать, он возвращается вот как блудный сын, его жизнь совершенно за границей не заладилась. Mm-hmm. Это, конечно, тоже сыграло свою положительную роль. Ну, опять же, есть о чем поразмыслить, не случается ли так, что иные несчастья в самом деле способствуют просветлению ума.
Да, жизнь Тихомирова за границей была очень трудной, и если в Женеве он еще мог сводить концы с концами, то в Париже ситуация стала очень тяжелой. Дело в том, что в России прикрыли деятельность тех руководителей легальных изданий, которые платили Тихомирову хорошие гонорары. Шелкунов и Станюкович подверглись репрессиям, соответственно, Тихомиров уже не мог печататься под псевдонимами в легальной публицистике, а значит, этот источник доходов для него иссяк. Многие эмигранты, как я уже сказал, жили, когда они жили за границей, работали, переводя статьи, работали, откликаясь, естественно, на языках той или иной страны, где они жили, на какие-то события. Лев Александрович этого делать не мог. То есть он очень плохо знал языки, он не мог писать, он не мог читать, ему нужна была подпитка из России постоянная. Эта подпитка иссякает, и плюс еще одна трагедия – болезнь сына. Болезнь сына Саши, жена ехала в эмиграцию беременной, и Саша, который родился уже за границей, заболел менингитом, как предполагали врачи, после чего Тихомиров испытывает колоссальное потрясение, ему кажется, что эта болезнь есть некое наказание, в том числе за его грехи. И он вспоминает о Боге. Он вспоминает о Боге, он начинает молиться, молиться не за себя, он начинает молиться, чтобы Господь дал сыну избавление. И даже у него иногда проскальзывали мысли, которые зафиксированы в дневнике, страшные, что если уж нет никакой возможности, пусть хотя бы мальчик умрет без мучений. То есть если в крайнем случае вот он останется жив, но, допустим, у него будут проблемы с психикой, пусть он лучше тогда уж совсем умрет. Это страшные вещи. Конечно, Тихомиров, находясь в шоке, буквально в смысле слова, находясь без средств к существованию, переживает постоянные мучения, бессонные ночи, крики сына, отсутствие финансовой поддержки, эмигрантские дрязги. Все это наваливается на него каким-то страшным комом, плюс безнадежность в будущем. И, наконец, деятельность известного одного из высокопоставленных деятелей полиции Рачковского, который всеми силами пытается довести Тихомирова до состояния практически чуть ли не безумия. Рачковский весьма активно воздействовал на Тихомирова и даже писал, что нет нужды будет у русского правительства требовать выдачи этого преступника, революционера. Мы его и так получим, но уже как сумасшедшего.
Ну, Рачковский был большим специалистом по организации безумия, но, насколько я понимаю, в конечном счете, много чего инспирировав, включая легендарные протоколы сионских мудрецов, совершенно запутался сам и во многом невольно потворствовал эсеровскому террору, всецело полагаясь на своих агентов, таких как Азефа, которые этим террором и заправляли.
Кстати, в случае с Тихомировым Рачковский остался очень недоволен, потому что Тихомиров подал прошение о помиловании, написал эту брошюру. Кстати, деньги на публикацию брошюры Тихомирова тот же Рачковский выделил. И в результате, когда Тихомиров вернулся в Россию, то он вернулся туда не блудным сыном, он вернулся человеком, который собирался занять определенное положение. И ему это удалось сделать. Тихомиров принимает Дурново, один из высокопоставленных чиновников Российской империи, человек, в общем-то, прекрасно осведомленный в делах революционеров. И вот здесь важно отметить, что эти высокопоставленные люди не требуют от Тихомирова выдавать шифры, пароли, адреса. Один раз, правда, Дурново
помогается
по поводу того, что не можем мы один шифр разгадать, так про, между прочим, беседу с Тихомировым. Но Тихомиров покраснел, заявил, позвольте остаться честным человеком. Оцените уровень. Возвращается один из крупнейших революционеров. Его никто не начинает пытать, допрашивать, требовать выдать информацию. Вместе с тем, и он тоже никого не предает. И это потом оценят его товарищи. Да, Тихомиров перешел на сторону власти, на сторону противника, но он никого не отправил ни в тюрьму, ни на виселицу, ни в ссылку.
Скажите, пожалуйста, Александр Витальевич, а чем занимается Лев Александрович по возвращении?
По возвращении в Россию он работает в консервативных органах печати. В основном эта работа достаточно тяжелая. Многие статьи просто выходят без подписи. Это работа черновая, журналистская работа. И мечтает он, конечно, о том, чтобы написать что-то свое. Но поначалу он ничего не может делать, потому что он находится под надзором полицейским. Его вообще ограничивают место жительства, он не может бывать в Петербурге. Но в 890 году с Тихомирова снимают полицейский надзор. Здесь, конечно, Дурново похлопотал. И разрешают повсеместное в империи жительство. И вот начинает он искать заработок. Он хочет стать чиновником, как сам пишет в письме своей знакомой Новиковой, но чиновником ему, естественно, стать не удается достаточно долгое время, и он становится публицистом. Он печатается в газете «Московские ведомости», причем иногда ему приходится, скажем, прямо отрабатывать некоторые заказы. Заметьте, по поводу паролей, шифров его никто не мучил, не требовал никого выдавать. Это, кстати, к чести, да, несомненно, людей, которые с ним общались. Но вот когда нужно было написать статью с критикой революционеров, тут уж Лев Александрович не мог отвертеться и вынужден был писать, иногда даже без подписи, то, что было нужно в данный момент. То есть, по сути, это были, скажем, прямо некоторые статьи даже откровенно заказные, откровенно инспирированные властями. А уже потом Тихомиров находит нишу. Это был журнал «Русское обозрение», очень интересный журнал. И в этом журнале с помощью того же Константина Петровича Победоносца Тихомирову удается получить и целый раздел, который он ведет, по сути, авторский, и публиковать периодически какие-то свои собственные статьи. То есть он получает трибуну. А потом уже Лев Александрович становится в 1909 году редактором «Московских ведомостей» и возглавляет эту крупнейшую консервативную газету до 1913 года.
Кстати, за что выступает Лев Александрович в печати в течение вот этих почти 20 лет?
Не за стагнацию. Он не был человеком, который хотел просто сохранить все как есть. Он хотел перемен, но перемен в консервативном духе, в церковном вопросе, в рабочем вопросе, его любимом, пожалуй, вопросе, в вопросе государственного устройства. Он хотел дать самодержавию некую новую жизнь, предложить ему консервативную реформу, если можно так выразиться. Хотел помочь своим опытом для того, чтобы рабочий вопрос, церковный вопрос, вопросы государственного управления были решены, для того, чтобы власть стала сильнее. Но наталкивался, кстати, на непонимание. И тогда он излагает это все в обобщающем труде «Монархическая государственность». Труд этот выходит в свет в 1905 году и оказывается слишком сложным для понимания публики. Поначалу его раскупают, а потом его также благополучно забывают. Почему? Слишком объемный, слишком заумный. В результате Иоанн Восторгов, известный протоиерей, даже сделал такой краткий катехизис. Он просто взял фрагменты из труда Тихомирова и изложил их в форме вопросов и ответов. То есть мы видим, что академичные работы Тихомирова, серьезные работы, оказались для публики слишком занудными. И для власти тоже, кстати.
Но, насколько я понимаю, Петр Аркадьевич Столыпин оказывал покровительство.
Да, безусловно. Петр Столыпин как раз как человек, несомненно, очень умный, увидел в Тихомирове человека такого же острого ума, который может помочь ему разрешить некоторые острые проблемы. Тихомиров пишет для Столыпина записки по рабочему вопросу, по церковному вопросу. То есть, по сути, Тихомиров становится чиновником, он этого действительно смог добиться, и даже получает определенный статус. Он становится статским советником благодаря Столыпину.
А на какой должности?
В Главном управлении по делам печати. Занимает определенную должность. Плюс Тихомиров работал в пресс-соборном присутствии, то есть также участвовал в работе вот этого органа, который должен был подготовить реформу православной церкви.
Она готовилась в последние годы Николаевского царствования?
Совершенно верно. Она готовилась в последние годы Николаевского царствования, и Тихомиров очень активно в этом участвовал. То есть можно сказать, что при Столыпине он развернулся в полную силу, и не случайно Петр Аркадьевич был для него кумиром. Без преувеличения.
А за что ратовал Лев Александрович в церковной политике?
В первую очередь за возрождение патриаршества. Он полагал, что это совершенно необходимо. И за уменьшение бюрократизации церковной системы. То есть он полагал, что бюрократия в России, прежде всего бюрократия в таком вопросе, как вопрос церковный, вопрос духовный, скорее вредит, чем помогает. И поэтому Тихомиров как раз выступал здесь за реформу церкви, но реформу в таком консервативном духе.
Насколько я помню, его вот военные записки 15-16 годов. Тихомиров уже пишет о том, что страна идет к катастрофе.
Да, совершенно верно. С одной стороны, это связано с характером Тихомирова. Дело в том, что Тихомиров, он был пессимистом всегда. Это уже, видимо, особенности личности. И когда в конце 19 века он в дневниках писал, еще будучи человеком не старым, о том, что вот смерть моя близка, это, конечно, вызывало улыбку, потому что он прожил достаточно долгую жизнь, скончался в 23-м году. Но, тем не менее, все равно понятно, что Лев Александрович, он был человеком, который все время предчувствовал катастрофу. И, к сожалению, для него он оказался здесь прав. Однако, как только появлялось какое либо улучшение, например, пришел Столыпин, что-то сдвинулось с мертвой точки, одержана победа на фронте, Тихомиров тут же отказывался от своего пессимизма. То есть нельзя сказать, что это такой желчный брюзга, нет. Как только он видел, что что-то может Россию спасти, он всем сердцем тянулся к этому. Почему? Потому что он желал России блага. Он не хотел хаоса, не хотел кровавых революций, поэтому, когда появлялась хоть какая-то возможность, что его страшные прогнозы не осуществляться. Он этому радовался. Однако, тем не менее, прогнозы его, к сожалению, все-таки осуществились, и когда в 17 году происходит февральская революция, Тихомиров ее приветствует, о чем пишет в дневнике, и заявляет своей жене по телефону, находясь в Москве, жена находилась в Сергиевом Посаде, поздравляю с переворотом.
Ну, насколько я понимаю, Тихомиров остается консерватором.
Да.
И как очень многие консерваторы невольно, так или иначе приветствовавшие крушение монархии, он верит до какого-то момента, что это не крушение, а всего лишь перерождение. И что вслед за этим, быть может, учредительное собрание восстановит Россию монархию.
Да, Тихомиров верит в то, что это не окончательный конец России. Сначала у него надежды были связаны с фигурой Керенского. Он увидел в нем вождя, диктатора даже, может быть. Потом начал, судя по дневнику, проявлять симпатии к Корнилову. И в конце концов, даже у него появились размышления, правда, они очень пунктирно зафиксированы, что, может быть, большевики восстановят государственность по-своему. То есть здесь можно сказать, что Лев Александрович, он оставался апологетом государственности, и в принципе он таковым был даже, когда боролся с властью. Он все-таки не был тотальным разрушителем, анархистом, человеком, желающим все разрушить до основания.
Но и тотальным охранителем тоже не был.
Но и тотальным охранителем, желающим законсервировать все, он тоже не был. Лев Александрович был думающим человеком, и поэтому многое из того, что он предлагал, казалось современникам совершенно невоплотимым. Зато потом некоторые идеи, в том числе идеи корпоративизма, озвученные Тихомировым, они уже нашли совсем другое применение. Не случайно то, что писал Лев Александрович по рабочему вопросу, это было востребовано уже много позже и совсем другими людьми.
Скажите, пожалуйста, вот правилен ли такой подход? Мы уже говорили об этом. В России в кризисные моменты, а в сущности все развитие 19-20 веков есть момент кризисный, потому что слишком быстр рост, слишком острые внешние запросы, слишком тяжелые перегрузки испытывала страна и со слишком страшными соблазнами она сталкивалась. Правилен ли такой взгляд, что в России государственные и общественные деятели, мыслители делятся не только на прогрессистов и консерваторов, и, пожалуй, не только на пессимистов и оптимистов, но и на консерваторов, охранителей, настроенных на перемены, и на глубоко реакционных по своей сути, отбрасывающих общество назад прогрессистов.
Ну, знаете, в чистом виде все-таки, я думаю, таковые, если существуют, то очень редко. Но несомненно, что Тихомиров и Победоносцев – это два разных типа консерватора. Не случайно Тихомиров сначала очень гордился поддержкой Победоносцева, потом начал тяготиться его опекой, а потом прямо с ним разошелся и уже начал смотреть на Константина Петровича именно как на какого-то охранителя, не желающего развития, и в чем-то даже может быть мешающего этому развитию. То есть можно сказать, что Тихомиров был не тем консерватором, каким были Победоносцев или, скажем, Катков. Тихомиров – это консерватор более близкий к реалиям 20 века. А те люди были из века 19-го. Что касается Льва Александровича, то вопросы, которые он поднимал, например, рабочий вопрос, проблема существования при капитализме, соответственно, пролетариата и буржуазии, проблемы их взаимоотношений, это вопросы уже более насущные. И вот то, что Тихомиров вышел именно из левого лагеря, давало ему уникальный опыт. Такого другого мыслителя среди консерваторов мы не найдем. Это действительно человек, чья биография, как мне кажется, будет востребована, потому что все то, что он писал, в той или иной степени было им выстрадано и пережито.
Ну, я надеюсь, что очень многое из того, что сохранилось из сочинений Льва Александровича, насколько я понимаю, сохранилось далеко не все, но все-таки дневники последних 30 лет его жизни, да, будут изданы, и мне кажется, они свободны от многих недостатков сочинений, создававшихся им целенаправленно, и они яснее знают и его взгляды, и историю тогдашнюю, помогают нам понять душу человеческую и работу большого настрадавшегося человеческого ума на исторических переломах. Большое спасибо, Александр Витальевич.
Большое спасибо.
Ну что ж, мы прощаемся с вами.
Всего доброго.
До свидания.
В эфире была программа «Академический час» и ее ведущий Дамеки Завольский.
Дорогие братья и сестры, мы просим вас помолиться о здравии наших жертвователей. Александра, Лидии, Сергия, Николая, Нины, Антонины, Сергия, Анатолия, Марины, Ольги, болящей Валентины, болящей Галины, Марии, Евгения, Алексея, Людмилы, Владимира, Маргариты, Елены с очадами, тяжело болящего младенца Трофима, тяжело болящего Григория, болящей Параскевы, Дмитрия, Веры, болящего Василия, болящей Евдокии, Сергия, Антонины, Василия, Лидии, Марии, Людмилы, Екатерины, младенца Татьяны, Михаила, Елены, Михаила.
Прослушайте наше объявление.
В субботу, 17 декабря, в 13:00 на Пушкинской площади Москвы состоится митинг «За единую державу». В декабре этого года российские либералы намерены широко отпраздновать 20-летие новой России, а по сути злонамеренный развал единой тысячелетней российской государственности. Мы считаем это не праздником, а величайшей трагедией, ставшей причиной множества последующих бед. Призываем всех, кто считает так же, выступить вместе с нами. За восстановление единой государственности, насколько это возможно в данной политической ситуации, за прекращение навязанного стране и провалившегося либерального проекта, за развитие страны на основе собственного проекта и собственных ценностей, ценностей тысячелетней православной русской цивилизации. Против любых попыток под любыми лозунгами развалить страну и отдать ее под внешнее управление. На митинге выступят Николай Стариков, член Центрального совета профсоюза граждан России, Владимир Хомяков, сопредседатель Общероссийского общественного движения «Народный собор», Александр Дугин, лидер Международного евразийского движения, профессор, Владимир Крупин, сопредседатель Союза писателей России, Андрей Паршев, писатель, Александр Петрович Салуянов, герой Советского Союза, зампредседателя Союза десантников России, Максим Калашников, писатель-футурист. Организаторы митинга – Общественная организация «Профсоюз граждан России» и Общероссийское общественное движение «Народный собор». Акции солидарности пройдут в ряде городов России и ближнего зарубежья. Мы ждем всех, кому дорого наше общее будущее, 17 декабря в 13:00 на Пушкинской площади. Дорогие братья и сестры, в Центре славянской письменности и культуры 8, 9, 10 января 2012 года пройдут рождественские елки. В программе «Кукольное представление «Вертеп», «Дед Мороз и Снегурочка» с играми, хороводами и подарками, «Народные духовные стихи и колядки» и многое другое. Начало праздников в 11 и 14:00. Заявки просьба подавать заранее. Наш адрес: метро Третьяковская, Черниговский переулок, дом 9/13, строение 2. Телефон для справок 953-01-68. Повторяем. 953-01-68. Приглашаем вас посетить православную выставку-ярмарку «Рождественский пост». На выставке вы сможете поклониться чтимым иконам храмов, встретиться с православными священниками и получить бесплатную консультацию психолога. Вашему вниманию будут представлены православная литература, монастырские продукты, товары легкой промышленности. Ждем вас на выставке с 16 по 21 декабря на ВВЦ в павильоне 70. Дорогие наши слушатели, уже несколько недель наши помощники в Подмосковье, которые жертвовали нам через отделение Среднерусского Сбербанка, сталкивались с трудностями перечислений по нашим реквизитам. Ошибка произошла по вине Сбербанка, которую он сейчас старается исправить. Мы сообщим вам об этом в ближайшее время.
Храни вас Господь.
Дорогие радиослушатели, вы можете сделать свое пожертвование посредством платежных терминалов Киви. Для этого нужно выбрать опцию «Оплата услуг», далее выбрать «Другие услуги», затем выбираем раздел «Фонды помощи». Здесь выбираем «Радио Радонеж». Терминал предложит вам ввести номер своего телефона, если вы хотите получить СМС о поступлении пожертвования. Если же вы не хотите вводить свой номер телефона, просто нажмите кнопку «Вперед». Затем еще раз нажимаем кнопку «Вперед» и делаем свое пожертвование. Спаси вас, Господи!